Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, продолжаются передачи православного радиоканала «Воскресенье», в студии ведущая Евгения Боярских. Сегодня я с большим удовольствием хочу представить нашего гостя, которого мы очень долго ждали. Это протоиерей Дмитрий Смирнов, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. И вот батюшка у нас в студии. Здравствуйте и благословите нас.
Здравствуйте.
Ну, я сразу хочу сказать, что это очень волнительно разговаривать с вами, потому что, ну, чувствуешь какую-то, может быть, непредсказуемость и понимаешь, что у тебя, может быть, даже где-то все вылетает из головы, понимаете?
Это так страшно, да?
Ну, страшновато как-то, да, батюшка. Вот скажите, пожалуйста, какие сегодня установки на семью в нашей стране, в России? Насколько семья важна для личного счастья человека? Насколько семья важна для государства? И насколько семья важна для нашего общества? Вот начнем с этого.
Установка дана очень давно, много тысяч лет тому назад, потому что сам Отец Небесный, который создал Вселенную и как вершину своего творения человека, как такого маленького бога для видимого мира, он его создал по своему образу и по подобию. И вот образ Божий в человеке – это есть семья, потому что наш Бог, в которого мы веруем, христиане, именуется Святая Троица. Отец и Сын и Святый Дух. Три ипостаси единого божественного существа. Также Господь и нас создал. Человек на земле пребывает в трех ипостасях. Мужская ипостась, женская и детская. Вот мы. А это не что иное, как семья. Бог создал человека как семью. Сказано в Писании, мужчину и женщину сотворил их, и в них уже был потенциал для того, чтобы плодиться и наполнять землю человеческими существами. Человек, семья находится в постоянном движении. То есть семья живет, появляются дети, она растет. Как некая клетка общечеловеческого организма. И наполняет собой землю, ее приукрашает. Вот такой был Божий замысел. Вот. Но мы выполняем этот замысел, к сожалению, все хуже и хуже. Объявили семью институтом, как будто это дело рук человеческих. Ну, как человек может создать женщину или там ребенка? И вообще вот этот механизм появления на свет нового человеческого существа. Это только божественная сила. Большинство людей, живущих на Земле, даже не знают, как это происходит. И поэтому... А институты, они могут меняться. Вот сейчас у нас сливаются два суда, Верховный и Арбитражный. Институт Арбитражного суда реформируется и исчезает внутри Верховного суда. Это дело рук человеческих. А семья – это не институт. Это то, что дано человеку как дар свыше Богом.
Ну вот мы сегодня же обеспокоены тем, что наша молодежь, она не имеет вот этих ценностей, да?
А наша молодежь, понимаете, она очень дезориентирована врагом рода человеческого, который всегда действует через людей.
Через детей главным образом.
Через детский фольклор тоже. Но дети черпают вот эти, ну, неверные установки, я бы сказал, сатанинские, из интернета и из радио, телевидения. И там вот в большем таком количестве случаев присутствуют люди, которые, для которых семья... вот представляет угрозу им замысла. Угу. Потому что они бы хотели, чтобы сократилось население, они хотели бы, чтобы исчез наш народ. Они хотели бы, чтобы носители хорошо, русской да. культуры исчезли. Вот. А для этого нас должно быть все меньше и меньше. Поэтому нужно внедрять в сознание людей. И это очень успешно происходит. Вот всякие антисемейные установки.
Но народ все равно прорывается.
Конечно.
Дело то есть в том, живет, что... и все равно вот, но, в конечном итоге это ориентация все живет, равно на
но
семью.
У нас сейчас каждый второй брак – развод. Значит, они, у них
давно
50%... Нет, был не так давно. Из трех браков – два развод. Но сейчас вообще вступление в брак гораздо меньше стало. Масса людей, вот, ну, просто как два млекопитающих сожительствуют какое-то время. Обычно лет пять. Потом расходятся... Вот. Супруг превратился в партнера, как будто они в теннис играют. Ну вот это же совершенно неверная установка.
А так
исчез
хочется.
Класс домохозяек полностью. Женщина у нас теперь и штангу поднимает, и руководит парламентом, и там, и так далее, и так далее. То есть становится несчастным существом, который везет два ваза, и как награда из-за этого еще оставляет муж и уходит к девочке на 30 лет его моложе.
Да.
Вот сути, это и награда за ее стремление вот, быть как мужчина.
А вот
вот и, к сожалению, вот такие установки, и это дьяволу на руку. Если Бог хочет человека сделать счастливым, чтобы он участвовал в грандиозном строительстве его замысла, как художника. Бог – это великий художник. То сатана – это существо нетворческое. Он хочет всех погрузить во мрак уныния и сделать человека несчастным. Поэтому вот наша молодежь, которая ну, считает это прогрессивным, вот такие жизненные установки, они верят, что наш паралич – нравственный, человеческий, он самый прогрессивный в мире. Кстати, делают себя несчастными, потому что с молоду совершают такие поступки, которые уродуют навсегда их жизнь. Есть вещи, которые поправить нельзя.
Ну вот, отец Дмитрий, вот мы же понимаем, что у нас в России на сегодняшний день 143 миллиона человек. В Китае это 1 миллиард и примерно 300 миллионов. 300
Потому
миллионов.
Что в Китае очень много, вообще китайцы очень чадолюбивый народ. И очень трудно было коммунистической державе сломать сознание только путем ужасающих репрессий. И поэтому китайцы исхитрялись. Когда рождался лишний ребенок, они отправили в деревню. Там его никто не регистрировал, он там рос и так далее. И вот говорят, что таких до полумиллиарда. Поэтому в Китае не 1,3 миллиарда, а минимум 1,5, а то 1,8.
Угу.
Вот, вместе с этими нелегальными китайцами.
Угу. Ну а вот а нам-то что делать? Мы же сегодня уже, в принципе, представляем стареющую нацию. Вот если мы, у нас 1 миллион каждый год умирает людей в нашей России. Вот у меня вот, например...
Средний возраст у нас сейчас российского человека 40 лет.
Это очень маленький.
Это бесконечно старая нация.
Да.
То есть средний возраст русского человека, он должен быть 10 лет. Вот, потому что вообще всякая нормальная развивающая страна – это страна детей.
Угу.
Вот, дети, они должны быть повсюду. Так и было в России, потому что средняя семья – это 8 детей, а 15-20 – это была самая обычная история.
Ну вот, вот сегодня...
Но сознание настолько изменилось вот, за 20 век, что если современной девочке, женщине сказать, что вот надо родить 8 детей, а 8 это только средние, то она, как правило, в ужасе.
В ужасе.
Потому что вот опросы такие показывают, что юные девушки, они ориентированы на одного, редко на двух человек. Это говорит о том, что они это не понимают, эти молоденькие, но к своей, ну, якобы пенсии государство наше и наш народ исчезнут из истории вообще. Мы будем как вот цыгане, не имеющие собственной земли, или курды. Вот есть такие народы, у которых нет собственной территории, хотя их еще несколько десятков миллионов.
Но мы же не хотим этого, мы же этого страшимся, боимся, хотим изменить.
Нет, что значит не хотим?
Ситуацию.
Вот. Но человек, который не хочет умирать, он не пьет и не курит. Если он пьет и курит, значит, он хочет умирать. Если человек употребляет героин, значит, он хочет умереть. Потому что как ты, употребляя героин в том или ином виде, как ты не умрешь? Тебе 5 лет отпущено, все. Покупай гроб, пока дешевый. Другого пути просто у тебя нет. Поэтому, значит, он хочет.
Ну вот, вот этот же ведь вопрос, как можно рожать 8-10 детей вот в нашем урбанизированном обществе, когда у нас такие малюсенькие квартиры. Наши молодые люди говорят, ну как мы можем? Мы же вообще не можем ни одного, ни двух детей сегодня просто элементарно отправить в какую-то школу, в детский сад.
Даже зачем? Вот, ну, какой вообще смысл?
В школу-то все равно надо отправлять.
Вот надо, это опять, это странная такая установка. Во имя чего? Вот он вырастет, а некто даже кончит институт, а работы-то нет.
А что делать?
У нас огромная земля, которую наши предки нам передали в наследство. Эта земля по своему качеству, ну, самая лучшая вообще в мире. У нас даже наша Сибирь, вот столько сливочного масла вырабатывала, которое покупал весь мир, что цена этого масла была больше, чем ежегодная добыча золота в России. Понимаете? У нас, если мы занимались сельским хозяйством, то это, конечно, труд тяжелый, но зато у нас бы могли быть и большие семьи, и мы могли вообще весь мир кормить не гомом, модифицированными продуктами, а настоящими. И мы создали конкуренцию. Вот. Но, к сожалению, человек, он согласен лучше убивать детей, жить в бетонной клетушке, вместо того, чтобы на воле построить себе дом, который нужен, и все, и жить. Построить самому. Существуют книжки, как построить сельский дом.
Но для этого нужны деньги.
Ну, можно и сначала, для начала, если ты молодой человек, ну, как везде, вот в Европе, в Америке, ведь молодые люди сами себе и на учебу зарабатывают деньги.
Но мы немножко другие.
Ну, немножко другие, потому люди, что мы привыкли жить дети при советской власти. Угу. А, так сказать, она всякую инициативу отнимала у людей. Но у нас выход только один. Либо мы вернемся к нашему старому укладу, либо мы исчезнем. Поэтому вот только семья нас может спасти. Потому что народ состоит из семей. Государство – это его основа, это семья. Нет семьи – нет государства.
Это, к сожалению, ведь очень немногие понимают.
А ну вот, вот комиссия наша, она призвана к тому, чтобы вновь и вновь оповещать наш народ. Ну, во-первых, церковный. Вот, а потом и весь остальной, потому что народ наш постепенно воцерковляется. Мы это видим на глаз. И, конечно, постепенно вот эти ценности, ну, божественные, христианские, они опять в голову входят человека. Но те, кто уже невозможно, ну, он даст другому поколению выбор. А вообще вот есть у нас в Москве такой профессор Антонов, он в МГУ на кафедре социологии, демографии работает. И он сказал, чтобы нам сохранить вот те 143 миллиона, которые вы упомянули, до конца века, то есть до 2000, 99-го года. Те семьи, которые у нас есть, у нас немного семей осталось. Они должны родить 8-го. Тогда без прибавки населения у нас останется 143 миллиона. За это время Китай вырастет еще на миллиард. Угу. Пакистан вырастет тоже до миллиарда.
Ну и те вот самые Япония разные национальности будет... в России, они же тоже мусульмане, они же, видите, вот тоже практически каждые 2 года рожают.
Нет, наши мусульмане, к сожалению, вот татары, они, у них рождаемость, как и у русских. На Кавказе больше, особенно в Чечне. Но там такой просто культ детей. Там нет детских домов. Там, если ребенок остался без попечения родственников, это позор этому роду. Там не бывает. Там каждую девушку обязательно стараются выдать замуж этим. Взрослые люди занимаются, как и 100 лет назад, и 200, и как у нас это было, и так далее. То есть продолжение рода там на государственном уровне относится. А у нас, в общем, многодетная семья, она... недостаточно опекаема государством. Она должна сейчас, как драгоценный цветок, быть предметом заботы и всего, как вот мы говорим, общества, и всего чиновничного аппарата, потому что здесь решается в семье будущее. Потому что все наши теперешние усилия, они могут оказаться напрасными.
А вот... Насколько церковь взаимодействует с государством вот именно по вопросам семьи, защиты материнства и детей?
По всем фронтам. И с законодательным собранием обязательно пытаемся влиять на законы, которые имеют в своем составе нечто негативные какие-то последствия. Потому что очень много лоббистов с Запада. Я даже, так частенько в Думе бываю и много раз наблюдал, что идет какое-то обсуждение какого-то законопроекта. На первом ряду сидят французы, голландцы, немцы. И в этом участке я вот не представляю такой ситуации, что мы придем в парламент, допустим, Франции, и там русские сидят, белорусы, и они обсуждают, как им быть. А здесь, пожалуйста, они даже некоторые выступают на своем языке, их переводят, хотя у них ситуация такая же. Вся Европа христианская вымирает.
Может быть, поэтому они здесь и находятся?
Нет, они хотят нас втянуть в общий процесс. Они же нас требуют, как необходимый атрибут, вот те прогрессивные, в кавычках, технологии внедрения в сознание, в общество, начиная с детского сада.
А вот скажите, как наш президент, вот как вы думаете, на это реагирует?
Понимаете, вот мы так говорим, как президент, а президент не все может сделать. Понимаете, какое дело? Человек, который хоть когда-то работал в школе, он понимает, что вот если перед тобой класс, ты не все можешь сделать даже с одним классом и направить его туда, куда ты хочешь. Все равно кто-то, может, и молчит, а говорит, что учитель говорит полную ерунду, потому что им папа так сказал. А у кого-то папы нету, и он думает о том, что скорее бы кончилось, так сказать, урок, а я пойду с ребятами траву курить, вот и так далее. То есть это... Поэтому и государство. Сам президент говорил, что половина или там сколько-то процентов его поручений вообще не выполняется.
И он не может это отследить.
А как один человек может отследить? Даже ближайшее окружение, они хотят прям верно так отрапортовать. А что за этим стоит реально, это один человек не может. Я понимаю, у него проблема. Какие. У меня там коллектив небольшой, которым я управляю, там 750 человек, но и то, я порой просто не знаю, что происходит. И кто новые сотрудники проявляют, там отдел кадров их берет, а кто, что у него в голове, это выясняется только в течение года. происходит ротация.
А вот мы сегодня говорим о том, что Россия выбирает приоритеты, она выбирает ценности, что у нас сегодня новая Россия. Вот что, как бы, как вот это понимать, как вот ориентироваться, что это за новая Россия?
Я пока этого нового ничего не вижу.
И куда она движется? Вот даже про мы смотрим Олимпиаду, и мы слышим, как нам говорят, кто мы такие, куда мы идем, и,
ну, я,
и так далее.
Я, конечно, так сплошь не смотрел, но какие-то фрагменты, я этого ничего не слышал.
Нет, это было. Мы дважды смотрели и ночью, и на следующий день.
Я понимаю, что ну, кто-то все время будоражит и изображает из себя безмерное счастье. Ну, это такое вот, ну, как мероприятие. Или, говоря по-английски, шоу. Ну, все увидели, похлопали. Ну, создан целый такой мощнейший объект инфраструктуры, который будет действительно десятилетиями жить и приносить доходы, может, даже это окупится, ну, и, так сказать, слава богу. Может быть, это какой-то капелькой явится, ну, в такой формой, которая, ну, в чем-то объединит, потому что, ну, спорт, действительно, вот, пока люди болеют за что-то одно, это их как-то объединяет, но если между ними встанет 100 рублей, они тоже тут же их разъединит, потому что, говорит, мои 100 рублей, это, говорит, мои. И опять драка.
Угу. А скажите, а почему вы являетесь противником детских садов?
Ну, потому что я эту проблему изучил с детства, потому что был в детском саду на пятидневке, и все мое детство прошло в детском саду. А моя мама вынуждена, чтобы выкормить своих троих сыновей, пойти в детский сад работать, хотя была учительница. И поработала всю жизнь в детском саду. Вот. Поэтому я это очень хорошо знаю, все инфекции, которые там происходят, потому что это ненормальная ситуация. Для каждого ребенка стрессовая. Потому что если ребеночек поступает в детский сад, он поступает в ситуацию стресса.
Они говорят, мы ходим на работу, так же, как родители наши ходят.
Ну, это говорят. Мне тоже родители говорили, что в детский сад ходить надо, потому что это вот твоя работа. Это, ну, такой правильный педагогический ход. Но в детском саду самое, ну, античеловеческое, это есть детский коллектив. Потому что никаких коллективов в природе не бывает, созданный Богом. Всегда в семье дети разновозрастные. И поэтому занимает лидерское положение старший, который уже помогает родителям и в воспитании, и так далее. Вот. Но я помню, мы вот с младшим играли в школу. У нас там с 5 лет уже читал, писал, вот, так сказать. И он деться никуда не мог. И мы его, так сказать, понуждали. Вот. А в детском саду вот эти, конечно, бывают детские сады хорошие, бывают похуже, но в целом это искусственное такое мероприятие, которое когда-то было создано, чтобы детей вырвать из семьи, воспитывать их в системе государственных праздников, чтобы вместо иконы дедушка Ленин висел. Вот, и вся система вот этого советского воспитания, она внедрялась в сознание с дошкольного возраста. Это, конечно, это очень вредно, потому что ребенок вот, очень от этого страдает.
Потому что ребенку нужна мать. Я так понимаю, потому что я сама вот свожу своего ребенка в сад, и я знаю, что она до сих пор не может адаптироваться. Хотя она пошла в 3,5, а сейчас ей почти 7. И я просто это вижу. Хотя другие дети, они, вот как родители говорят, они уже, они социализированы, и им обязательно это нужно. Как они будут учиться в школе?
Да, прекрасно будут учиться. Чем позже человек идет в школу, тем лучше.
А может
его
быть,
психика
это
крепла. А то человек маленький, он получает удар несоразмерно развитию своей психики. И потом, в результате этого, он, у него вырабатывается антагонизм по отношению к учебе. И так далее.
Вот. Отец Дмитрий, ну у нас же очень много неполных семей, которые они не могут. Они просто не могут не отдавать детей в детский сад. Это реальная ситуация.
Нет, не надо мне агитировать. Я тоже, я маму же свою не осуждаю, что мы все втроем выжили в детском саду. То, что была, так сказать, альтернатива. Либо ты умираешь с голоду, ну, реальный голод. Потому что у нас не всегда была еда. Вот, либо ищешь выход. Вот мама нашла такой выход. Ну и слава богу, все трое выросли, двое из них, два высших образования. Вот, так сказать, у всех, кроме меня, детей много. Вот, так что все замечательно. Но одно дело, когда это вот жизнь или смерть, а другое дело, чтобы ребенка лишить папы и мамы, и награда за это, ну, лишние там камушки в ушах. Вот mm-hmm. ради этого стоит, что дороже, ребеночка или вот какие-то камушки. А камушки, они не мне нужны, а нужны соседке, чтобы она увидела и сказала: ах, как тебе хорошо. Ну, вот и, собственно, и все. Потому что вот эти стандарты, те люди, которые вот, ну, занимаются этим глобальным проектом, им важно, чтобы женщина работала, получала деньги и тратила эти деньги на бижутерию, на новую юбку.
Мне кажется, если это не полная семья, то женщина,
по-моему, а вы не знаете, случайно, не откуда возникают неполные семьи? Почему вот моя семья, в которой я вырос, она была полная?
Несмотря на то, что... То
есть, даже очень было. Полная, потому угу. что нас возили в детский сад на автобусе, и каждый день либо папа вез, либо мама, я слышал эту фразу на протяжении всего своего детства. Одну и ту же фразу. Вот сейчас я слышу одну и ту же фразу в день раз, ну, по 40. Здравствуйте, батюшка, мы вас все время слушаем, ваша передача нам очень нравится. Вот каждый день по 40 раз. Знаете, это может голова треснуть. А тогда мы слышим другое. Это все ваши? Я ни в детском саду, ни в школе, ни в институте не встречал людей своего возраста, у которых было еще два брата. Они все были убиты мамами. Один ребенок, все. Для того, чтобы, ну, немножко почувствовать себя матерью. Моя мать, вопреки всему, там, родила троих. Вот. Это тоже не бог весть что, но все-таки это не два и не один. Вот. И это такая установка. И кто не вписывается в эту ситуацию, на него все общество набрасывается. И бабушки, и тети, и дяди, и все относятся как сумасшедшие. Ну, слава богу, родители мои жили отдельно. И, так сказать, у моего дедушки было четверо детей, вот, и он на это смотрел вполне благосклонно. Вот, а так, конечно, само отношение общества и вообще нашей цивилизации, оно к детям отрицательное. То есть, хотя демагогически мы всем слушаем про то, что дети наше будущее и там прочее, на самом деле все не так. Это все какое-то, как будто для парижской выставки стараемся.
Да.
На самом деле дети, они реально не нужны. Вот у меня есть своя гимназия, свои три детских дома. Такое, детский дом набит детьми, у которых есть и папа, и мама. Сирот таких вот настоящих очень мало. Маленький процент, там, десятая часть. Остальные только и думают, куда бы их сплавить. Даже тот поселок, откуда у нас появилось два парня, стали оттуда мамаши звонить: не возьмете ли наших? Готовы детей отдать, и не видите, так сказать.
Знаете, еще ведь такое происходит, и я читала даже такие книги, когда поднимается проблема, что матери не любят своих детей. Вот реально просто не любят. Они об этом говорят и свидетельствуют,
да, даже в интернете. Да, потому что любовь пишут. К себе, она вытеснила любовь к детям. Дети воспринимаются как что-то ненужное. Как вот можно перевоспитать кошку, чтобы она не любила котят? Ну вот, советская власть перевоспитала. Женщина-тружница, женщина успешная, у женщины там целый гардероб. Вот она работает, вот она так делает карьеру, так прямо сказано. Вот, но когда она переступает порог 40 лет, она начинает понимать, что ее жизнь напрасна. И очень страдает. Вот таких счастливых женщин, у которых нет детей, я встречал. Но только один раз в жизни. У меня есть одна знакомая женщина, ну, по-настоящему счастливый человек, вот, но у ней комплексов насчет этого нет. Как-то. Ну, она была замужем, но вот у них не случились дети. И очень. А так в основном очень страдают. Не дай бог, а такое часто довольно, к сожалению, бывает, когда с ребенком что-то случается, или он погибает. Но это вообще. Это просто каждую вот неделю в церковь приходит такая женщина, совершенно убитая горем и абсолютно безнадежная ситуация. Единственный ребенок умер там от рака или в автомобильной катастрофе. Это просто очень трудно ее как-то утешить, потому что, ну, какие-то слова можно подобрать, а заменить...
А вот скажите, если говорить о православном человеке, вот у меня вопрос, может быть, уже не касательно семьи. Вот это вопрос от наших, от моих коллег, от тех людей, которые вот меня окружают. Очень часто мы не можем защитить свою веру. То есть либо мы замолкаем, либо мы начинаем что-то говорить в какой-то компании, и мы понимаем, что такая сильнейшая агрессия, и это очень сложно бывает.
А зачем веру защищать? Ну, представьте себе, некоторый гражданин забыл таблицу умножения. Вот, и вы будете с пеной у рта ему доказывать, что 5 и 5 – 25. Смысл? Человек, который никогда не видел света, ему бесполезно объяснять разницу между зеленым и красным. Это просто пустая трата времени и вхождение в некое раздражение. Поэтому человек, который никогда не видел Бога, ему это объяснить, это просто невозможно. Это никак невозможно, потому что у него нет такого опыта. Поэтому Господь сказал, не мечите бисер перед свиньями. Потому что свинья, ну, не может понять, она в жемчуге не разбирается. У нее есть другое, корнеплоды, вот она понимает. Поэтому и здесь вот человек это, если не знает, это все равно, что, понимаете, человеку, который вообще в городе никогда не был, рассказывать ему о балете, как это красиво. Даже если Пушкин будет с ним разговаривать, он не найдет таких слов, чтобы бросил все, купил билет за 20 или 30 тысяч рублей и пошел смотреть балет. Это невозможно. Нужна определенная культура, чтобы человек вошел в мир балета. Нужно на это потратить, ну, года 2-3, чтобы хотя бы явиться зрителю. Так же и здесь. Ну, конечно, будет агрессия. А что еще может быть? Ну, представляете, свинье вместо корнеплодов дать ей жемчуга насыпать в тазик. Она разметает носиком своим пятачком все и будет топтать, и жемчуг будет хрустеть. Поэтому это совершенно не нужно противоречить Евангелию. Вера не нуждается в защите. Это очевидно. Вчера мне один человек... у него на папку на такую упали снежинки. И он говорит, смотри, все разные. Вот для меня, например, нет лучшего доказательства существования Бога. Ты человек очень умный, Бога нет, но сделай снежинку. Сделай. А у меня еще на подоконнике целая коллекция раковин. Как моллюска, у которой нет мозга, он создает такие вещи. Да еще раскрашивает это перламутром. Я вот на эти раковины могу смотреть, ну, бесконечно. Это просто, знаете, как застывшая музыка. А этот моллюск, он защищается от хищников, и вот вокруг себя вьет такую раковину. Изумительные спирали. Так что, как, это что, само? Кто моллюска научил, у которого башки-то нет?
Или муравья?
Нет, ну у муравья все есть, и глаза, там это, и организация труда. Маленький. Ну что ж, маленький. Это по сравнению с нами он маленький. А по сравнению с какой-нибудь амебой он довольно большой. Ну, конечно, он мощный, он может нести поклажу там в несколько раз тяжелее, чем он сам. Вот. И жизнь готов отдать за свой муравейник. Ну, в нем как-то много хорошего. Это уже насекомое. Это сложный организм. Но моллюск-то это вообще примитив. И вот так уйдет. А крылья бабочки. И, знаешь, вот само, вот эта такая симметрия замечательная. Левое, правое крыло. Вот она летит, села. А села только на цветок. Это, говорит, само. Это, говорит, эволюция. Ну, просто это анекдот. Просто люди в массе своей абсолютно невежественны. Ни в какой области. Им заменяет научное образование, и вообще всякое образование, культурное там, заменяет то, что говорят журналисты по телевизору, по радио. Они как готовые клише. Вот, а клише, они такие античеловеческие. Потому что они и сами несчастные люди, и сами не знают, чему научить. Поэтому они вот из своей корпорации вот так называемые прогрессивные идеи сеют, которые приводят человека к несчастью. А задача церкви сделать всех счастливыми. При всем при том, что, ну, есть и болезни, смерть, и потери. Все это есть. Но увидите в этом высший смысл.